Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь беседуем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. Бывший премьер-министр Израиля, 85-летний Ариэль Шарон, который почти 8 лет находится в коме после инсульта, сейчас оказался на грани смерти, заявляют его врачи. У него отказывают жизненно важные органы. Ариэль Шарон, герой войн 1967 и 1973 годов, один из самых известных людей Израиля, возглавлял правительство с 2001 по 2006 годы. В 2005 году он подписал распоряжение об эвакуации еврейских поселений из сектора Газа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон находился в коме с 4 января 2006 года. Его называют одним из двух последних динозавров израильской политики, наряду с президентом страны Шимоном Пересом. В отличие от Переса, уроженца Белоруссии, Шарон родился в Израиле в семье белорусских репатриантов. Военная карьера родившегося в 1928 году Шарона началась, когда ему было 14 лет. В 1942 году он вступил в ГАДНУ – Молодежное военизированное объединение. Шарон активно участвовал в войне за независимость Израиля в 1948 году и дослужился до командира взвода. В 1949-50 годах он служил в разведке, а позднее ему было поручено сформировать и возглавить специальное антитеррористическое подразделение «Часть 101». Шарон сражался во всех израильских войнах. В 1956 году он командовал парашютной бригадой. В 1967-м бронетанковой дивизии, в 69-73-м возглавлял Южный военный округ Израиля. Оттуда он ушел в запас в звании генерал-майора, но во время войны судного дня 73-го года вернулся на военную службу. Идеи, которые он применял во время шестидневной войны и во время войны судного дня, изучаются в военных академиях в разных странах мира. А в Израиле генерал получил прозвище «Царя Израиля» и «Льва Господа». Широко распространена точка зрения, что именно его тактика во время шестидневной войны принесла тогда Израилю победу. Ариэль Шарон занимал различные министерские должности. Он был министром сельского хозяйства, министром обороны, министром промышленности и торговли, жилищного строительства, министром инфраструктуры и министром иностранных дел. Следует отметить, что когда Шарон был министром обороны с 81 по 83 год, во время вторжения израильских войск в Ливан в 82-м, ливанские христиане-фалангисты устроили резню в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила. Проведенная специальной комиссией расследование показало, что резни бы не произошло, если бы израильское оборонное ведомство действовало иначе. Таким образом, ответственность за массовые убийства пала на Шарона, который был вынужден уйти в отставку с должности министра. 28 сентября 2000 года Шарон посетил Храмовую гору. Этот визит к еврейской святыне был использован палестинскими властями как повод для начала второй интифады, подготовка которой шла довольно давно. В феврале 2001 года он стал премьер-министром Израиля, провозгласив политику сдержанности. Постепенное продвижение по пути нормализации отношений с палестинцами при условии отказа руководства палестинской автономии от терроризма и признания палестинцами права на существование еврейского государства. В 2005 году в рамках той же политики Шарон провел план размежевания, по которому были демонтированы еврейские поселения Северной Самарии и района Газы, а эти территории были переданы палестинцам. Этот шаг был крайне непопулярным. Насильственного выселения больших еврейских семей из своих домов Шарону простить не могли. Потом, в дополнение к коррупционному скандалу, в котором главными фигурантами были его сыновья, на Шарона обрушилось еще еврейское мистическое воздействие пульса Денура. Суть этого обряда заключается в том, что проводящие его несколько человек обращаются к Всевышнему с просьбой наслать на человека ангела смерти. При этом они привлекают божественное внимание к самим себе. Если они, с точки зрения верующих, пытаются накликать гнев Божий на невиновного, то все проводившие обряд умрут. Если же их обращение к Божьему суду обосновано, то погибнет тот, на которого было направлено пульса Денура. Израильский ультраправый раввин Йосеф Даян признавал, что участвовал в двух таких обрядах. В 95-м в отношении Ицхака Рабина, который через месяц после того был убит, а в 2005-м в отношении Ариэля Шарона, который впал в кому через несколько месяцев после этого обряда. Как рассказал Радио Свобода политолог Алекс Коган, журналист портала «Изрус».
Для большинства населения Израиля Ариэль Шарон скончался давным-давно. Когда с некоторой периодичностью стали появляться сообщения о том, что он вроде бы там открыл глаза, стал реагировать на голос сына и прочие краткие сведения об изменении его состояния, то в лучшую, то в худшую сторону, то для многих израильтян это стало знаком того, что Шарон, которого они знали, Арик-бульдозер, как его называли, умер, и осталось только его тело, в котором по просьбе его родственников машины медики поддерживают жизнь. Отношение к Ариэлю Шарону среди правых и левых в Израиле достаточно сумбурное. Одни не могут простить ему размежевание и изгнание десятков тысяч евреев и создание, как следствие, филиала халифата, исламского халифата в Газе. Другие все еще помнят его как ястреба, резкого и агрессивного противника уступок палестинским арабам. Он, несомненно, является одной из самых значимых израильских политических фигур, который несколько раз прошел путь от национального героя до национального разочарования.
2 января этого года сыновья Шарона решили прекратить процедуры, направленные на продление жизни отца, но оставили его подключенным к аппаратам жизнеобеспечения. Как отметил профессор Зеев Радштейн из медицинского центра Шиба в Тель-Ашамере, трудно поверить в возможность выздоровления Шарона, но бывший премьер продолжает отчаянно сражаться за свою жизнь и еще может преподнести сюрприз. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Александр Гостев. В Ираке, в провинции Анбар, уже неделю продолжаются столкновения между вооруженными отрядами местных суннитских племен, которых поддерживают боевики Аль-Каиды, и силами внутренней безопасности. Убиты более 130 человек, в том числе мирные жители. Связанная с Аль-Каидой группировка «Исламское государство» в Ираке и Леванте установила контроль над городами Фалуджа и Рамади. Поводом для начала столкновений послужило недовольство суннитов засильем шиитов в правительстве и органах власти. Однако, по мнению обозревателя «Радио Свобода» и директора радиостанции «Свободный Ирак» Сергея Данилочкина, причин вооруженного противостояния в провинции Анбар несколько. О ситуации он рассказал в интервью нашей коллеге Александре Вагнер.
Город Фалуджа с 2003 года является оплотом боевиков в Ираке, и армии Ирака при поддержке войск международной коалиции ранее удавалось сдерживать активность боевиков в этом городе. Сейчас международные войска, присутствие которых в Фалудже было причиной недовольства, ушли, но противостояние вспыхнуло снова. С чем, по вашему мнению, это связано?
Ну, видимо, с тем, что причины этого противостояния сохраняются, или появляются какие-то новые причины. Сейчас, я думаю, появилась новая причина, появилась вот эта вот организация, которая называется «Исламское государство в Ираке и Леванте». Это новое, скажем так, административное деление Аль-Каиды, и это послужило причиной тому, что возобновилась та активность, которую удалось свести к минимуму. На самом деле, эта активность, конечно, никогда не исчезала в этом районе. В данной ситуации толчком послужило то, что правительство решило разобраться с тем протестом, который продолжался в провинции уже на протяжении более чем год. Те протестующие, которые участвовали в этом протесте мирно, ушли, а те, кто использовал этот процесс в своих целях, военных, пришли, наоборот, на их место, и поэтому сейчас мы видим такие столкновения.
Среди причин активизации боевиков провинция Анбар называют разгон протестного лагеря суннитов, о котором вы упомянули, суннитов, недовольных концентрацией власти в руках шиитов. А насколько вообще это противостояние суннитов и шиитов в Ираке остается важным для самих иракцев? Потому что есть информация, что беженцы из Фалуджи и Эр-Рамади, городов, в общем-то, которые считаются плотов суннитов, они укрылись на шиитских территориях.
В последнее время такая тенденция появилась. Около 9 тысяч семей из районов, которые охвачены сейчас боевыми действиями, покинули места своего жительства, поскольку до границы с теми провинциями, где преимущественное население – это шииты, не так далеко, они именно укрылись туда. Альтернативно для них была скрываться в пустыне. Пустыня как раз находится под контролем боевиков, руководимых Аль-Каидой. Проблема состоит в том, что митинг – это был повод. Разгон этого митинга, палаточного лагеря. Причина, конечно, в другом. Причина в том, что правительство не было в состоянии контролировать границы. Боевики проникали со всех сторон. В Ираке считается, что руководство вот этой группировки, которая сейчас противостоит правительству, это в основном иностранцы. Там большое количество высокотренированных боевиков. Это тоже не местные жители. Ну и, конечно, понятное дело, что без поддержки местных жителей, будь то какой-то организованный в виде кланов каких-то, которые продолжают видеть в правительстве угрозу, или же просто отдельных граждан, которые по политическим или каким-либо иным причинам считают, что с правительством нужно бороться, без этого, конечно, представители Аль-Каиды вряд ли бы могли пользоваться такой поддержкой и пользоваться таким успехом военным. Причина вот этого протеста состояла в том, что сунниты видели в правительстве сектантскую силу. Они считали, что правительство действует в интересах исключительно шиитов, что их интересы ущемляются, поэтому возник этот протест. Естественно, что часть протестантов радикализовалась, что позволило инфильтрировать в их ряды вот этих боевиков, которых правительственные войска там и нашли, когда разгоняли этот палаточный лагерь несколько дней тому назад. Естественно, противостояние уже вот то, которое мы видим сейчас, это организованная группа, план существовал, просто необходимо было привести его в какой-то момент в действие. Можно еще добавить, в общем, подобная напряженность, может быть, не столь резко накаленная, существует в других суннитских провинциях, в провинции Салахуддин и в провинции Найнова, где вооруженные представители Аль-Каиды, в общем, не стесняются с оружием в руках разгуливать по улице, и об этом знают местные жители и даже правоохранительные органы, которые в силу определенных причин, прежде всего того, что полицейский живет внутри этой группы людей, они не спешат их каким-то образом разгонять или, может быть, не могут это делать.
Вы давно следите за ситуацией в Ираке. Вы можете прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация?
У правительства складывается перевес сил. Самый главный фактор – это политическая поддержка. Интересно, что ведь не армия ведет сейчас бои с этими боевиками, а местные жители, которые раньше были членами вот этой организации, известной как «Сыны Ирака» или как «Суннитское возрождение», «Анбарское возрождение». Это местные жители, представители местных племен. Вместе с ними воюют полицейские, не военные. Стоит вопрос о том, надо ли вводить вооруженные силы, имеется в виду армию, или не надо в те районы, где это происходит. Правительству сейчас удалось договориться с этими группировками людей, которые в 2005-2006 году поддержали американские войска там и оккупационные власти, и иракское правительство. Они сейчас вот оказывают поддержку иракскому правительству без наличия иностранной оккупации. И если население в политическом смысле поверят в то, что правительство отражает интересы всех иракцев в той или иной степени, а это будет видно через буквально 2-3 месяца, когда иракцы должны будут прийти на выборные участки выбирать парламент, и потом будет новое правительство, в этом случае будет перелом. Если сейчас правительство упустит этот шанс, то ситуация просто законсервируется. Это политическое решение, которое повлияет на поведение суннитов как политической силы.
О ситуации в охваченных боями районах Ирака рассказывал обозреватель «Радио Свободы» Сергей Данилочкин. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. В Колумбии группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии» ФАРК, объявившая 15 декабря об одностороннем прекращении огня сроком на месяц ради празднования Рождества и Нового года, очевидно, вовсе не собирается соблюдать данное обещание. Наоборот, именно в дни праздников ультралевые повстанцы совершили ряд терактов и нападений, во время которых были убиты и ранены мирные жители. Власти Колумбии, продолжающие мирные переговоры с представителями ФАРК на Кубе, также говорят, что одновременно и продолжают вести против нее боевые действия. Спецназ колумбийской армии при поддержке авиации вечером 31 декабря провел против повстанцев ФАРК операцию в одном из отдаленных горных районов в центральной провинции Мета, уничтожив примерно 15-20 боевиков, в том числе командира местной группировки Педро Парру Сунса по кличке Джон-26, считавшегося важной фигурой. Как сообщил министр обороны Колумбии Хуан Карлос Пинсон, на тайную базу повстанцев военных вывели местные жители, уставшие от постоянных вымогательств и насилия со стороны ультралевых партизан, которым они раньше симпатизировали. Убитый главарь отряда ФАРК, как утверждают крестьяне, в последние годы отличался сумасшедшей жестокостью. Он не столько планировал и осуществлял нападения на полицейские участки и органы власти, сколько занимался похищениями детей зажиточных скотоводов и землевладельцев ради выкупа. Джон-26, как считают военные, являлся одним из основных поставщиков средств для высшего командования ФАРК. Главу колумбийского военного ведомства Хуана Карлоса Пинсона называют «правой рукой» президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в борьбе с ФАРК. Он не кадровый военный, а экономист и политолог, учившийся в США, в Принстоне и Гарварде. Его академические работы отмечены многими международными премиями. Однако именно после назначения Пинсона на должность министра обороны страны в 2010 году колумбийские вооруженные силы начали одерживать однозначную победу над ФАРК, которую Соединенные Штаты и ЕС официально считают террористической организацией. На этот раз Пинсон практически лично руководил операцией.
Благодаря действиям этого батальона, среди бойцов, которого я сейчас нахожусь, по террористам нанесен еще один тяжелый для них удар. Их основной лагерь в этом районе уничтожен до основания, ликвидирован и их главарь. Как минимум 16 боевиков группировки убиты. Мы захватили большое число оружия, в том числе тяжелого, гранатометы и минометы. Но самое главное, мы обеспечили безопасность местных жителей. С насилием, угрозами и регулярным вымогательством со стороны так называемых народных партизан, теперь здесь покончено. Бандиты теперь не смогут оказывать никакого влияния на жизнь местной общины. Однако остаются еще и другие вооруженные отряды, другие преступники, которые своим ядом отравляют наше существование. Их мы будем преследовать без всякой жалости и передышки. Весь криминалитет в нашей стране — террористы, повстанцы, наркоторговцы — связаны между собой. Одни бандиты финансируют других. Эти связи будут разорваны. Мы действуем ради нашего будущего, ради нашего спокойствия. Как все мы знаем, президент Сантос дал нам приказ, четкий и недвусмысленный, находить и уничтожать бандитов везде, где они есть. Одновременно президент Колумбии предоставил им возможность сложить оружие и включиться в жизнь страны, в жизнь общества. Некоторые так и делают, однако другие полагают, что можно под вывеской мирных намерений продолжать убивать, грабить, вымогать, захватывать заложников. С такими мы будем расправляться немедленно. Мы продолжим их преследовать.
Только за последнюю неделю декабря 2013 года повстанцы из ФАРК взорвали 2 полицейских участка, убили 18 военнослужащих и сотрудников спецслужб, захватили 5 новых заложников из числа гражданских лиц. У ФАРК, особенно ее непримиримого крыла, еще остаются силы, хотя в целом движение вырождается стремительно. Когда-то революционные вооруженные силы Колумбии «Армия народа» — это полное название ФАРК — были образованы активистами просоветской коммунистической партии Колумбии, официально в 1964 году. Среди всех повстанческих партизанских группировок страны, как ультралевых, так и ультраправых, она десятилетиями считалась наиболее сильной. Но сейчас 40% личного состава отрядов повстанцев — это молодые женщины и подростки, что о многом говорит. Это также одно из основных известных обвинений в адрес ФАРК, а именно вербовка силы детей. Мирные переговоры между официальной Боготой и ФАРК на Кубе продолжаются. Однако стороны, как и предполагалось, сейчас натолкнулись на диаметрально противоположные позиции друг друга по одному из самых ключевых вопросов – о незаконном обороте наркотиков. Вооруженное покровительство, оказываемое крестьянам, выращивающим кусты коки, и наркоторговцам, занимающимся производством кокаина и переправкой его на рынке сбыта в США и Европу, всегда было главным источником дохода ФАРК, не считая финансовой поддержки со стороны Кубы и Венесуэлы, упорно называющих колумбийских повстанцев народными революционерами 21 века. Главный представитель ФАРК на переговорах на Кубе команданте Иван Маркес сейчас упорно требует, чтобы культивирование коки признали частью исторической и национальной культуры коренных народов Колумбии, то есть фактически легализовали. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Александр Гостев. Всего один месяц остается до начала 22-й зимней Олимпиады в Сочи. Об этом событии, значение которого давно вышло за рамки спортивного мира, Радио Свобода говорит каждый день. Например, о том, что 5,5 лет назад, как и в случае с нынешними играми, многие влиятельные политики и общественные деятели мира отказались от приглашения посетить 8 августа 2008 года церемонию открытия летней Олимпиады в Пекине. Китай критиковали за политику в Тибете, в Судане, за нарушение прав человека, свободы печати, нанесение ущерба окружающей среде при строительстве олимпийских объектов. Многие параллели с подготовкой к играм в Сочи вполне очевидны, считает мой коллега, китаевед Андрей Шароградский, который рассказал об этом в интервью обозревателю «Радио Свобода» Андрею Шарому.
Бойкоту Олимпиады в Пекине в 2008 году призывали неоднократно, но я напомню, что право на проведение Олимпиады 2000 года столица КНР не выиграла во многом из-за критики в адрес Китая за нарушение прав человека. Голосование в МОК тогда состоялось в 93 году, еще свежи были воспоминания о подавлении студенческого движения на площади Тяньаньмэнь в 89-м. На Олимпиаду 2004 года Пекин даже не претендовал, но, скорее всего, сыграла роль вот именно большая обида на МОК за его решение отдать Олимпиаду 2007. Но так это или иначе, но к 2001 году, когда рассматривались заявки на летнюю Олимпиаду 2008 года, Китай все-таки заметно укрепил свой международный престиж, что очень важно, резко и качественно возросла его экономическая мощь, и Пекин выглядел явным фаворитом и победил относительно легко.
В случае с Сочи, главное, что ядро протеста вокруг Олимпиады и сообщество, которое призывает бойкоту, это международное ЛГБТ-сообщество, связано связано это с нарушениями прав представителей сексуальных меньшинств в России. В пекинском случае кто конкретно призывал к бойкоту или демонстративно отказывался от участия в церемонии открытия?
Таких случаев очень много, и надо иметь в виду вот исторический контекст именно 2008 года. Скажем, призывал открыто кандидат в президенты Франции Франсуа Байру, тогда кандидат, суданский ученый Эрик Ривс, тогда суданский кризис был в самом разгаре, даже редакция газеты «Вашингтон-Пост». В феврале 2008 года, за 6 месяцев до Олимпийских игр, режиссер Стивен Спилберг отказался от роли сорежиссера церемонии открытия в знак протеста против отказа КНР оказать давление на Судан и заставить власти этой страны прекратить преступления против человечности в Дарфуре. Вице-спикер Европейского парламента тогда Эдвард Макмиллан Скотт также призывал к бойкоту, и он открыто приветствовал решение принца Уэльского Чарльза игнорировать приглашение на Олимпиаду. 106 американских сенаторов и конгрессменов подписали письмо с требованием бойкота в знак протеста против поддержки Пекином суданского режима. В 2008 году шла президентская кампания, предвыборная в Соединенных Штатах, и оба ведущих кандидата, республиканец Майкл Маккейн и демократ Барак Обама, заявляли, что бойкотировали бы церемонию открытия, если бы находились на посту президента, но Джордж Буш-младший, чей второй президентский срок тогда подходил к концу, в Пекин приехал. Открыто объявил о бойкоте Пекинской Олимпиады польский премьер Дональд Туск. Очень скоро после того, как он сделал свое заявление, к нему присоединился и президент Чешской Республики Вацлав Клаус. Хотя внутри Европейского Союза существовали разногласия по поводу отношения к Олимпиаде, Ангела Меркель, канцлер ФРГ, отказалась ехать в Пекин. Представители ее партии неофициально, правда, объясняли это решение протестом против политики официального Пекина в Тибете. Незадолго до игр Меркель, кстати, провела частную встречу с Далай-ламой. Подобные встречи обычно вызывают очень резкий протест со стороны китайского Министерства иностранных дел. Кстати, с Далай-ламой встречался и британский премьер тогдашний Гордон Браун, однако он в Пекин поехал.
Интересно, кстати, почему, Андрей? Может быть, связано это было с тем, что следующая Олимпиада должна была состояться и состоялась, как мы знаем, уже в Лондоне?
Да-да, думаю, что вот как раз он не хотел обострять отношения с Китаем перед следующей Олимпиадой. И более того, кстати, Олимпийская ассоциация Британии потребовала от спортсменов-олимпийцев подписать соглашение о полном отказе от комментариев по политически щепетильным вопросам перед тем, как ехать в Пекин. Руководство ассоциации подчеркивало, ну, ее критиковали, разумеется, что речь идет не о цензуре, а о следовании Олимпийской хартии. Она запрещает, как известно, политическую и религиозную пропаганду во время соревнований.
Но мы знаем, что сейчас Международный Олимпийский комитет и, собственно, страна-организатор Россия, они тоже усиленно довольно пытаются нечто вроде что-то подобное организовать, чтобы спортсменам законодательно, скажем так, было запрещено давать политические комментарии.
Да-да, но так или иначе ситуация в Тибете в основном была причиной разных отказов, в частности, представитель императорской семьи Японии, хотя мотивом могло быть и общее состояние китайско-японских отношений. Они, как известно, омрачены тяжелым наследием Второй мировой войны. Критиковал в апреле 2008 года китайские власти за политику в Тибете и Николя Саркози, президент Франции тогда. Он угрожал бойкотировать игры, если Пекин не наладит диалог с Далай-ламой. Вскоре появились, кстати, сообщения о возможности переговоров представителей китайских властей и духовного лидера тибетцев, но затем произошел инцидент, когда во время этапа эстафеты Олимпийского огня, она была в разных странах, в том числе в Париже, так вот участники групп, выступающих за независимость Тибета, попытались потушить факел, который несла китайская спортсменка-инвалид. Она этого сделать не позволила, она превратилась в национальную героиню в Китае, Саркози прислал письмо с извинениями, и, в общем, он был среди 80 глав государств и правительств, приехавших в Пекин. Незадолго до Олимпиады китайские власти сообщили о предотвращении нескольких терактов, которые, как они утверждали, готовили сепаратисты из Синьцзян-Уйгурского автономного района. И 4 августа, буквально за несколько дней до начала Олимпиады, в Кашгаре было совершено нападение на полицейский участок, тогда погибли 16 полицейских.
Андрей, судя по тому, что говорите, мировые лидеры чаще всего обращали внимание на международные проблемы или проблемы, имеющие сильный международный резонанс, связанные с международными отношениями, проблемы Тибета, Судана, но, собственно говоря, в Китае ведь права человека нарушают и внутри страны, это было предметом критики?
В общем, Китай критикует всегда, и, конечно, перед Олимпиадой эта критика усилилась. Критиковали за нарушение свободы печати, нанесение серьезного ущерба окружающей среде при строительстве олимпийских объектов, за неспособность решить экологические проблемы в Пекине и в целом по стране. Несколько человек были осуждены за организацию протестов против выселения людей с места строительства олимпийских стадионов без выплаты справедливой компенсации. Это тоже вызвало критику. Мировые средства массовой информации сообщали о грубых нарушениях нарушениях прав трудовых мигрантов, которым часто не выплачивают зарплаты, чьи условия работы не отвечали элементарным нормам безопасности. Ну, медицинская и социальная помощь вообще просто отсутствует.
Здесь как под копирку, словно сочинские проблемы, один к одному.
Абсолютно. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила китайские власти в нарушении обещания обеспечить свободную работу прессы. Во время Олимпиады блокировались сайты, на которых публиковалась критика в адрес организаторов игр. Несколько сайтов, в том числе, кстати, сайт BBC, организации «Репортеры без границ», были все-таки разблокированы и во многом благодаря международному давлению. Службы безопасности Китая задерживали журналистов, несколько иностранных журналистов, съемочных групп. Они пытались освещать акции протеста в Пекине, такие спонтанно возникали. Американский сенатор Сэм Браунбек заявлял, что в отелях для иностранных гостей было установлено оборудование, которое позволяло следить за тем, как постояльцы пользуются интернетом. А на церемонию открытия были приглашены представители ведущих мировых религий. Приглашение для католической церкви в Гонконге было послано не ее главе, кардиналу Дзену, а епископу Джону Тонхону. Он приглашение принял, но выразил свое разочарование тем, что кардинала Дзена в Пекин не позвали, и выразил надежду, что когда-нибудь китайские власти будут придавать религиозным и гражданским свободам значение не меньшее, чем решению проблем окружающей среды. В Китае запрещено католической церкви, там много храмов, в общем, довольно много католиков, но они не являются частью римско-католической церкви, хотя хотели бы, просто власти это запрещают, ограничивают.
О схожих моментах в отношении мировых политиков и общественных деятелей к Олимпийским играм в России и в Китае говорил мой коллега, эксперт-китаист Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Европа, Радио Свобода. Сегодняшняя тема посвящена параллелям, которые можно провести между Венгрией и Россией, политикой Виктора Орбана и Владимира Путина. Перед Будапештской галереей Муксарнок на радость туристам и при невероятной жаре стоит молодой человек в зимней куртке и теплых ботинках. В руках он держит плакат «Куда подевалась весна после такой долгой зимы?». Неподалеку за происходящим следит Йозеф Меи, куратор и профессор в Венгерском университете изобразительных искусств. Со своими студентами он каждую неделю проводит около галереи художественные акции. Куратор разрешает студентам делать, что вздумается, но смысл перформансов всем понятен и без объяснения. Художественный протест – не единственная форма, которую используют венгры, чтобы выразить свое недовольство лидером партии Фидес Виктором Орбаном и решениями его правительства. Писатель и драматург Андраш Форгач почти год продолжает свой одиночный и непубличный протест. Не покупает сигары, которые он иногда курит, в открывшихся контролируемых магазинах для продажи табачных изделий. Так они называются. Такие магазины появились после того, как соответствующее решение в прошлом году принял венгерский парламент, аргументировав свои действия борьбой с курением среди молодежи. Но многие в Венгрии уверены, сделано это было для того, чтобы распределить прибыль от продажи сигарет между приближенными к партии Фидес и лояльными режиму. Слово Андрашу Форгачу.
В прошлом году был принят закон, что сигареты с июля этого года будут продаваться только в контролируемых государством магазинах. Был объявлен конкурс для будущих владельцев. После этого вдруг выяснилось, что вместо 40 тысяч табачных лавок, которые до недавнего времени работали по всей Венгрии, будет всего 7 тысяч. Большинство людей, получивших лицензию на открытие магазинов, раньше вообще не торговали сигаретами. Многие старые владельцы табачных лавок не были допущены к новой системе, а новые, как выяснилось, имели тесные контакты с правящей партией и даже родственные связи с некоторыми членами Фидес. Если у кого-то поначалу были иллюзии, что новый закон защитит детей от табака, то после введения новых правил они поняли, что закон принят, чтобы иметь возможность получать субсидии и раздавать их своим друзьям. Таким образом, Фидес решила создать класс богатых людей, близких к правительству и поддерживающих его. Если вместо 40 тысяч магазинов открыть в 6 раз меньше, то и прибыль в каждом из них будет больше. И я уверен, что часть этих доходов идет напрямую в партийную кассу. Даже премьер-министр Виктор Орбан признается, чем он руководствуется в своих действиях. Во время ежегодного официального визита в Румынию он заявил: «Я хочу поддержать тех, кто поддерживает нас». Это позволяет интерпретировать происходящее как политическое, а не экономическое решение, и это большая проблема современной Венгрии.
Вы решили протестовать против этого решения. Расскажите, как именно вы это делаете?
Я курил сигары до принятия закона и до сих пор их курю, но я решил даже не появляться на пороге этих табачных лавок. И я не единственный, кто так поступает. Многим, конечно, приходится покупать сигареты, потому что они не могут бросить курить. Но они приходят со смешанными чувствами, а продавцы сигарет из-за этого ведут себя отвратительно. Я читал, что некоторые молодые люди сознательно провоцируют продавцов, возникают конфликты, заканчивающиеся приездом полиции. Все это происходит, так как за этим решением стоят политические мотивы. Поэтому я решил, что не буду ни при каких обстоятельствах покупать сигары в этих магазинах. Все мои друзья знают, что если они хотят порадовать меня, то лучшим подарком будут сигары, привезенные из-за границы. Теперь у меня есть сигары из Афин, из Москвы, из Голландии и Германии. И когда я путешествую, то обязательно делаю запасы. Вот так мне удается решить эту проблему.
Вам рано или поздно придется бросить курить, потому что всю жизнь избегать контролируемых табачных лавок мне кажется невозможным.
Это лучшее решение. Сейчас мне даже легче будет это сделать. Многие мои знакомые именно так и поступили. Это даже полезно для здоровья, но это не изменит позорную ситуацию, созданную в Венгрии на протяжении последних 3 лет. И мне кажется, что наиболее ужасно то, что политики не краснеют от этих решений и перестали даже скрывать свои намерения. Им теперь нет надобности скрывать что-то, потому что они уверены в победе на следующих выборах. Но они изменили так много областей жизни, что, мне кажется, у Фидес нет шансов выиграть. Хотя я не исключаю, что будут попытки подтасовать результаты. Нынешняя оппозиция, конечно, не идеальна. Я далеко не в восторге от нее, но изменить ее не могу.
Ваш протест очень личный, очень индивидуальный, но и венгерская оппозиция в общем очень активна в последнее время.
Да, 2 года назад 1 000 000 человек подписались под петицией в Фейсбуке за свободу прессы. Время от времени организовывают оппозиционные митинги, и я иногда принимаю в них участие. Но в последнее время на эти демонстрации приходят все меньше и меньше людей. Я надеюсь, что осенью после отпусков придет больше. На мой взгляд, правительство просчитывает вперед реакцию общества, ведь понятно, что постоянно ходить на митинги невозможно. И мне кажется, что это отличительная черта каждого современного автократического режима, будь то Орбан или Путин. У них есть много общего. С одной стороны, европейская демократия, отчасти европейский способ мышления, а с другой, например, в Венгрии, режим находит опору в хорошо проработанной идеологической основе, которую можно назвать даже философией.
Некоторые комментаторы говорят даже о возникновении подпольной культуры, как в годы социализма.
Культура все больше и больше уходит в андеграунд, потому что нет финансирования и приходится творить за пределами официальных театральных площадок. Это бой, который нам пока не посчастливилось выиграть. В области, в которой я работаю, я наблюдаю возникновение подпольных театров, работающих за идею, где актеры ничего не получают за свою работу. Я уже однажды пережил подобное в молодости, когда важные вещи возникают за пределами финансируемых государством театров и без внимания широкого круга зрителей. Нам снова, чтобы выжить, приходится учиться партизанской тактике. Мне кажется, что это не так плохо, как кажется. Плохи наши политики и наша система. Алчные политики — это своего рода тест для общества. Истинное искусство, настоящие идеи никогда не оказываются на стороне такой политической системы, какая сложилась в Венгрии. Если государство оказывает слишком сильное давление на культуру или даже пытается уничтожить ее, потому что думает, что культура не нужна, а вместо нее нужны футбольные игроки, это значит, что политические лидеры вообще ничего не понимают. Рукописи не горят, как написал Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите», и мне очень грустно, что приходится вспоминать об этой фразе. Но она очень хорошо выражает то, что чувствуют многие мои друзья и многие представители искусства.
В начале следующего года в Венгрии пройдут парламентские выборы. У оппозиции, по вашему мнению, есть шанс их выиграть?
На самом деле венгерское общество разделено, пока что ни о какой сплоченности нет и речи. А по другую сторону находится очень единодушное сообщество, которое в последние 10 лет осознанно работает над этим единением. Этому сообществу принадлежит почти 90% средств информации, а на производство угодных власти программ выделяются огромные средства. С телевидения уволены многие из тех, кто был в оппозиции. Но при этом венгерская интеллигенция очень разделена, потому что многие руководствуются материальными интересами. Я много работаю для театра, и меня поразила ситуация, сложившаяся недавно в Пражском национальном театре, где большинство сотрудников подали заявление на увольнение, когда министр культуры не принял назначение на должность директора человека, которого труппа считала подходящим кандидатом. Ничего подобного в Венгрии представить себе невозможно. То, что происходит сейчас, можно сравнить с эпохой, когда Венгрию называли самой веселой казармой в коммунистическом лагере. Тогда у власти был Янош Кадер. В это время общество платило молчанием за несколько несущественных свобод. Как и тогда, сейчас мне сложно определить, куда мы движемся. Я знаю одно, мне противны те, кто находится у власти, их политика. Премьер-министр — умный, но не интеллигентный человек, умело играющий на струнах собственной партии, парламента и даже Европейского Союза. Но его цель была обогатиться и обогатить свою семью, своих друзей. И ему за это не стыдно, ему кажется, что он на это имеет право. Нам остается наблюдать, как будут в дальнейшем развиваться события.
О происходящем в Венгрии рассказывал писатель и драматург Андраш Форгач. Табачный закон – не единственная неоднозначная инициатива, принятая правительством Орбана. В марте этого года утверждены поправки, касающиеся запрета спать на улице, снискавшие критику Евросоюза. Решение нацелено на бездомных, не имеющих крыши над головой. Но правительство не предлагает решения, как избавиться от необходимости спать на улице. Новая законодательная инициатива сложна для применения на практике. Еще одно спорное решение – обязать получающих стипендию студентов несколько лет отработать в стране по завершении учебы. Эта поправка направлена на предотвращение иммиграции, увеличившейся после прихода к власти Фидес. Из Венгрии чаще уезжают именно молодые люди, получившие образование. Они знают иностранные языки и имеют право на трудоустройство в других странах Европейского Союза. Кроме студентов, уезжают и потому, что ключевые посты в государственных учреждениях отдают сторонникам правящей партии. Пример из недавнего прошлого – десятидневная оккупация Музея современного искусства в Будапеште, Музея Людвига. Протестующие требовали провести конкурс на замещение вакантной должности главы музея, но их просьбы услышаны не были, и была назначена фаворитка Фидес Юлия Фабиньи. Законы правительства Орбана отвлекают внимание от реальных проблем. Экономика Венгрии пока не оправилась от кризиса. В прошлом году ВВП страны уменьшился на 1,7%, один из худших показателей в Центральной Европе. Уровень безработицы при этом превышал 10% трудоспособного населения. Это было уже второе падение экономики за последние годы после кризиса, начавшегося в Венгрии в 2009 году, когда внутренний валовой продукт снизился на почти 7%. И хотя в этом году начался слабый рост, и экономисты пишут, что самое худшее позади, в ближайшее время стране придется отдавать кредит, полученный 5 лет назад для предотвращения дефолта. Можно вспомнить еще и закон о СМИ, вызвавший в конце 2010 года массовые протесты не только в Венгрии, но и за ее пределами. Он предусматривал внушительные штрафы для журналистов и медиаорганизаций за несоответствие их материалов общественным интересам, принятым моральным нормам или порядку. Это была цитата. Поскольку эту норму, как, к слову, и российский закон об оскорблении чувств верующих, можно трактовать довольно широко, под нее сразу попали из забранной речи композиции американского рэпера Ice-T. Стражи венгерской морали начали разбирательство в отношении радиостанции, которая транслировала песни рэпера в прямом эфире, поскольку они оказывают негативное влияние на молодежь. Российский закон о гей-пропаганде тоже принимался с целью оградить молодых людей от гей-пропаганды, однако его применяют к фильмам, не рассчитанным на детскую аудиторию. Лента «Зимний путь» Сергея Тарамаева и «Любови Львовой» пока не может получить постоянное удостоверение национального фильма из-за закона о гей-пропаганде. Против этого закона началась кампания по всему миру, особенно активные из-за Олимпиады в Сочи сейчас спортсмены, но никто не рассчитывает, что положения этого закона будут смягчены. В Венгрии же закон о СМИ в 2011 году пересмотрели в части, касающейся штрафов, а также интернет-дневников. Блоги до внесения поправок приравнивались к СМИ, а значит, подпадали под действие закона о печати, что практически сделало невозможным свободно высказывать свою точку зрения онлайн. Но большая часть спорных моментов в этом законе осталась. И здесь можно снова провести параллели с Россией. Принятие жестких законов, которые нечасто используются на практике, имеют целью устрашение общества, а не стремление регулировать определенные области жизни. О том, в чем ситуация в Венгрии похожа на российскую, я беседую с историком, много лет следящим за венгерской политикой, Александром Стыкалиным. Мне видятся определенные параллели с Россией и с тем, что происходит в Венгрии. Принятие определенных законов, смена конституции, ностальгия по империи. Видите ли вы вот эти параллели?
Да, безусловно, параллели есть. Вот если мы возьмем проблему венгров, живущих в соседних странах. Ну, мы знаем, что сколько россиян живет на Украине, в Прибалтике и так далее. И вот это то, что есть общее в ситуации нашей, ситуации в Венгрии, значительная часть сообщества национального, скажем так, живет вне границ государства. Естественно, довольно большой интерес и политиков, и более широкого общественного мнения к положению венгров за рубежом. Ну, 1,5 миллиона как минимум в Румынии, до недавних пор 500 000, может быть, сейчас чуть меньше в Словакии, на Украине и в странах бывшей Югославии. Ну, так исторически сложилось. Тут можно углубиться немножко в историю. Трианонский мирный договор 20-го года, по итогам которого Венгрия, ее территория была сокращена более чем втрое. Вот с 320 тысяч квадратных километров до 93. Можете себе представить, насколько уменьшилась страна по своей территории. Правда, конечно, надо понимать, что то было многонациональное государство, где венгры составляли половину населения всего лишь. После Первой мировой войны это уже национальное государство, но какой ценой? Ценой того, что более четверти венгров оказалось в других странах. Да, было трудно, конечно, провести идеальные границы. Было много таких смешанных территорий. Были территории, на которые исторически претендовали разные государства. Так исторически сложилось в этом регионе. Но как бы то ни было, Венгрия оказалась в проигрыше в то время, и это довольно сильно шокировало вообще национальное сознание, нанесло такую травму, от которой венгерское национальное самосознание не может до сих пор в полной мере оправиться. И на этом играют политики. Точно так же, как в эпоху Орти, ну, когда было сначала консервативное, потом уже праворадикальное правительство, было очень удобно списывать на Трианонский мирный договор все, что угодно. Почему безработица, почему там разные социальные трудности и прочее, прочее. Сегодня, конечно, все прекрасно понимают, что границы изменить не удастся. Но, тем не менее, поддерживать интерес к положению своих сородичей в соседних странах – хороший способ от своих собственных проблем переключить внимание на положение соотечественников за рубежом. Вот это практикуется сегодня на правом фланге венгерской политики, и особенно, конечно, во время разных предвыборных кампаний. Что помогало Орбану приходить к власти, будь это в 98-м году и 2010 год, он всегда умел хорошо играть на этой больной теме. Вот Трианон, как мы обижены, как нас обкарнали в свое время, как к нам было несправедливо, Европа.
Кроме той параллели, о которой вы уже говорили, мне кажется, очевидна и параллель и стремление Орбана централизировать власть в руках вот сильного лидера.
Да, он очень амбициозный политик, он очень изменился, между прочим. Я его помню, ну вот какой он был в 89-м году, это был ультралиберал. Его выступления того времени совсем другие. Потом он стал консерватором, он понял, что играя на этом поле, он добьется упирался больше в успех. Все время напоминаю о каких-то консервативных ценностях, национальных, потому что на либеральном поле хорошо играть умели социал-демократы. Все-таки в силу традиции кадровской Венгрии посткоммунисты довольно легко перестроились, стали отвечать стандартам вот такой европейской социалистической партии. Неплохо играли вот на этом либеральном поле. И тогда Орбан, чтобы их переиграть, он предпочел перекрасить из ультралиберала в консерватора, потому что он понял, что на этом поле у него больше возможностей обвинять своих оппонентов в том, что вот они в эпоху коммунизма были невосприимчивы к национальным ценностям и так далее. И, конечно, он очень амбициозен. Конечно, он такой по натуре человек авторитарного склада, но Венгрия — это не изолированное что-то. Орбан вынужден считаться прежде всего с общеевропейскими структурами, конечно. И он не может повторять ситуацию 20-30-х, когда Венгрия находилась в состоянии внешнеполитической изоляции, когда у нее были отвратительные отношения и с Румынией, и с Чехословакией, и Югославией. Практически она была окружена врагами, кроме Австрии, с которой более-менее были нормальные отношения. Повторять этого он не может и не хочет, поэтому здесь его какая-то национальная риторика, она-то имеет свои пределы, потому что, да, можно национальную карту разыграть, напоминать о том, как притесняют венгров в Трансильвании, в Румынии и так далее, чтобы за него голосовали на очередных выборов, как за человека, который заботится о национальных ценностях, но все-таки Европа ждет от него игры по правилам.
Орбана и партию Фидес поддерживают общество, по крайней мере, по последним выборам можно так судить. Мне все-таки кажется, что здесь причина этой поддержки не только вот в попытке защитить венгров, которые живут за пределами страны, а и поддержка внутри страны. То есть в Венгрии общественное настроение националистическое, оно приняло форму политического представительства. А ведь в других странах Центральной Европы, которые пережили социалистический период в своей истории, там ведь тоже эти националистические настроения существуют. Не кажется ли вам, что причина вот такой поддержки общества кроется именно вот в этом социалистическом прошлом, после которого началась критика левых, и это дало возможность правым прийти к власти, вот как это произошло в Венгрии?
Конечно, вопрос сложный. Тут дело вот в чем. Дело в том, что социалисты, то есть посткоммунистическая партия, они продолжали находиться у власти в течение долгого периода. Да, они потеряли власть в 90-м, но приобрели ее в 94-м, были до 98-го, и потом с 2002 по 2010 год. В общем, с посткоммунистической партией правила страной. Много было недовольных, конечно, уже не столько каким-то социалистическим прошлым, уже гораздо в большей мере тем, какую политику проводит эта партия. Когда правила социалистической партии, не было проблем в плане отклонения от каких-то европейских стандартов, ущемления демократии и прочее. Но слабая экономика, коррупция. Вот коррупция – это беда, которая, к сожалению, настолько сильна была, что это дало аргументы, конечно, оппонентам социалистов из правого лагеря выступать против правительства, во главе которого стояли социалисты. И эта критика, она, конечно, находила поддержку широкого общественного мнения. Потому что, действительно, падение уровня жизни, много проблем, много социальных проблем. И на этой волне, конечно, сдвиг вправо. Я помню, лет 7 назад были разговоры, тогда правили социалисты, и вот многие люди, с которыми мне приходилось встречаться, позиционировали себя как сторонники Орбана. Ну и причем из числа интеллектуалов, да. Но вот такой был аргумент. Вот он, поскольку хорошо играет на правом поле и умеет национальные лозунги, национальную программу основательно формулировать, но, как показал опыт, это не так, потому что, да, вот правый Орбан, но вошла в парламент и более правая партия. Там уже дело доходит до такой прямой ксенофобии. и уже какие-то заявления, которые Орбан не может сделать, поскольку он заинтересован в том, чтобы Венгрия оставалась интегральной частью европейского пространства, а крайне правая партия Йоббик, она не столь обременена привязанностью к европейской идее, с одной стороны, а с другой стороны, свободнее высказывается в плане того, что нужно выходить из Европейского Союза. Все равно он не имеет перспектив и прочее, прочее. То есть то, что не может Орбан себе позволить, и политические деятели его круга, могут позволить себе крайне правые, которые в парламенте тоже представлены, вот начиная с 2010 года, и представлены довольно в немаленьком числе.
В начале следующего года будут очередные парламентские выборы, и вот как раз вы упомянули эту крайне правую партию Йоббик. Многие политологи говорят о том, что все-таки если у Фидеса сохраняется довольно большая поддержка в обществе, оппозиция довольно слабая, и партия Йоббик, она слишком сильно выступает как бы с экстремистских позиций, то Фидес может выиграть следующие выборы и снова составить коалицию, и премьер-министром в этом случае, я так понимаю, опять будет Орбан. Насколько вообще такой сценарий возможен?
Я считаю, что у Орбана хватит политического мастерства неплохо вести борьбу на два фронта. Что я имею в виду? С одной стороны, его отношения с социалистами, ну и с теми партиями либерального спектра, которые как бы ориентированы на союз социалистической партии, они непримиримы. Я не могу себе представить, что он пойдет на коалицию с теми, с кем он долгие годы враждовал. Это одно. А с другой стороны, по мере усиления крайне правых, Орбану, конечно, на это придется реагировать. Союз с ними компрометирует его в глазах Европы. Он портит отношения Венгрии с соседними странами, безусловно. Ему придется как-то оттачивать аргументы в ходе предвыборной кампании с тем, чтобы оттянуть часть электората у крайне правых. Я не верю в то, что есть угроза, что крайне правые могут самостоятельно получить настолько большой процент, что придется Орбану уйти в оппозицию, а социалисты, ну, те, кто левее Орбана, да, они слишком испортили свою репутацию. Коррупция. И вот правительство Дюрчиня, его выступление, это 2006 год, я в это время был в Будапеште, октябрь, отмечалось 50-летие событий 56 года, и вот неосторожное высказывание в то время премьер-министра тогдашнего Дюрчиня о том, что вот мы врали избирателям о том, насколько плоха экономическая ситуация в нашей стране, вызвал же настоящий бум. Народ на улице попер, и Орбан на этом играл, вот он на этой волне играл. Столько было компромата в адрес социалистов, которые не смогли справиться с экономикой, а потом кризис 2008 года еще и усугубил это дело на либеральном фланге. Нет политической фигуры масштаба Орбана, который мог бы сплотить, который мог бы составить ему альтернативу. Там такой фигуры сейчас нету. Там не могут договориться толком, кого можно иметь в виду в качестве потенциального премьер-министра в случае победы. Да? Ну, не могут, потому что те, кто были, себя скомпрометировали. Еще и грызня идет. Те, кто себя скомпрометировали, не хотят уходить. То есть такой фигуры нет. И не только фигуры, такой команды нет. У Орбана это есть. Поэтому я при всей своей нелюбви к Орбану, я уверен, что он окажется победителем.
Это было мнение историка Александра Стыкалина. Венгерская оппозиция пытается предотвратить возвращение Виктора Орбана в кресло премьер-министра после следующих выборов. Сейчас она работает над созданием платформы, которая объединила бы все оппозиционные партии. Осенью эта платформа представит своего кандидата на пост премьер-министра. С большей долей вероятностью им станет в прошлом председатель правительства Гордон Байнай. Байнай кандидат которого готовы поддержать горожане либеральных взглядов. Однако в регионах ему будет сложно найти поддержку. Венгерское общество разделено, говорит писатель и драматург Андраш Форгач. Но он надеется, что правящая партия проиграет выборы. При этом назначенная за годы правления Фидес на разнообразные государственные посты элита останется. Вы слушали подкаст проекта «Европа. Радио Свобода». Другие подкасты, тексты, видеоматериалы и радиопередачи вы можете найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для устройств Apple и на базе Android.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.